Да, когда-то Надежда Петровна стихотворение читала о сотворении. Когда-то Бог сотворил Адама, да, потом Еву, сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Да, начали землю наполнять. 1500 лет наполняли, не совсем получилось. Нет, землю-то, наверное, наполнить получилось. Ходить перед Богом не получилось. Это из истории. Да, Бог уничтожил землю и все живущее на земле водами потопа. И второй раз сказал Ною, его семье: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да, и по сути мы являемся потомками Ноя. И когда люди стали наполнять землю, как апостол Павел написал, вернее, сказал в Афинах грекам, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Да, Бог назначил, да, определенные времена жизни, цивилизаций разных и пределы этих цивилизаций, пределы этих империй, пределы этих стран. Да, и вот воле Божию мы с вами где живем, в каких пределах мы живем? Да, в пределах границ Российской Федерации. Да? Волю Божию мы живем. Да, и когда мы понимаем, да, Россия или Российская Федерация, да, скажите так, у нас здесь ведь из разных стран есть уроженцы. Да, молдаване есть, я знаю. Кто у нас из Молдавии? Вася улыбается, да, из Молдавии. Украина. Есть кто в Украине родился? Угу, Лена в Украине родилась. А еще кто-то, кто не в России родился, есть? А? Беларусь, Антон. Угу. Азербайджан. Как ты сказал? Ага, похоже. Зоя, ты где родилась? Тоже в Беларуси. Угу. Да, видим, в разных странах мы родились. Когда-то пределы обитания у нас были одни, Советский Союз. Да, опять же, волю Божию, да, все это разделилось. Да, Бог, потому что за всем этим стоит. Вот, но, тем не менее, когда мы говорим о странах, мы понимаем, что страна – это в первую очередь какое-то государственное образование, во главе которого, да, стоит какая-то властная структура. Да, и обычно мы называем вот эти властные структуры политиками, да, или политика. Скажите, вот поднимите руку, кто из вас каждый день интересуется политикой? Угу, Лена, Женя, каждый день. Ты по роду работы, Жень? По роду работы интересуешься политикой? Я вот по роду работы своей интересуюсь политикой. Каждый день. А ты... У тебя работа с политикой связана? Ага, открыл, посмотрел. Да, почему ты интересуешься политикой? А? Ну там, ради спортивного интереса. Ага, что Бог делает сейчас. Ага, да, хорошо. Но вот судя по тому, что очень мало рук было поднято, да, я увидел, в принципе, это не тайна была, да, что верующие как-то так пассивно относятся к политике. Да. Я имею в виду, относятся к политике, не занимаются политикой, да, а интересуются даже политикой. Да. Интерес к политике пассивный. Да. Это, наверное, потому что политика – это одна из сфер, которая часто выпадает из сферы наставлений, которые мы слушаем в церкви. Вы от меня часто слушаете о политике? Редко, да? Ты вообще, ну ты же недавно, да. Я голосовал, да. Угу. Да, и как мы уже поняли, в подавляющем большинстве верующие, христиане, рожденные свыше люди, они не вовлечены в политику. Да, и многие из нас просто не интересуются политикой. Но при этом мы должны понимать, что мы никуда не денемся. Никуда мы с вами не денемся от политики. Потому что мы живем в той политической системе, которая над нами. Потому что любая страна, в которой живут люди, да, она связана с политикой. И в Библии, друзья, в Священном Писании достаточно много говорится о том, как нам с вами нужно относиться к политике. Не так давно Рома говорил, да, когда мы начинали вот молитву о властях. Вот, и я думаю, сегодня, и пользуясь вот событием в нашей стране, да, голосованием, выборами в Госдуму, в политическую структуру, да, в политическую структуру, которая принимает законодательные акты, законы, по которым мы с вами будем жить. Да, вот кого сегодня выбирают люди, живущие на территории Российской Федерации. И не только, не просто живущие, а являющиеся гражданами, да, России, Российской Федерации. Да, и мы с вами поговорим сегодня на тему «Верующие и политика». Чуть-чуть, да. «Верующие и политика». Тема проповеди. Верующие и политика. Да. Но сначала мы с вами давайте посмотрим на природу государственной власти. Ее природа, откуда она вообще взялась. Как вы думаете, когда государственность появилась? Или вот что-то подобное на то, что мы сейчас имеем, называем государственной властью? Когда, как вы думаете, появилось это? Читали в Библии когда-нибудь об этом? Как? Раньше. Когда первый город, да, про Вавилон. Раньше. Скажите, а до потопа сколько времени было? Сколько люди жили до потопа? Сколько? Ага, 1500 лет. Ну, примерно, плюс или минус, Влад? 600-й год жизни Ноевой. 1655 год от сотворения. Да, начался потоп. 600-й год жизни Ноевой. Больше 1500 лет люди жили на земле, размножались на земле, умножались. И у них не было государственности. Да, установление государственности произошло только после потопа. До потопа мы ничего в Библии не видим о государственности. Бытие 6.12. Посмотрите, что произошло до потопа. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть, да, все люди, за исключением одного человека, извратила путь свой на земле». 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Да, обратите внимание, ключевое слово здесь. Зло. Ключевое слово зло. Да, в сердцах у людей, в мыслях у людей было зло во всякое время. Да, помышление сердец всех людей, живших на земле, кроме Ноя, постоянно были устремлены на то, чтобы делать зло. Да, вот о чем здесь написано. Да, и настолько зло это было тотально и велико на всей земле, что Бог сожалел, стал сожалеть, 6 стих, рассказывался Господь, что создал человека на земле. А мы знаем историю, Бог уничтожил, да, всех живущих на земле водами потопа. Да, и вот 9 глава Бытия. Бог сразу после потопа установил общественную форму правления. И вот откуда это видно. Да, давайте посмотрим 9 глава, 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется по какой причине? Рукою человеческой. Это Божье постановление дает человеку право судить и наказывать преступников. Да, по сути, вот с этого момента Бог определил государственность. Ну ты какой умный гаджет у Димы. Прям в тему проповеди говорил. Да, с этого момента, да, Бог дал, да, право, дал право или дал власть наказывать за преступление. Да, с этого началась государственность. Да, государство и правительство, которые сейчас существуют и всегда, впрочем, существовали, да, они установлены Богом на земле только для того, чтобы не допускать распространения зла. Друзья, послушайте внимательно. Государства и правительства, которые существовали, существуют и будут существовать на земле, они установлены Богом для того, чтобы не допускать распространения зла. Да, помните, что произошло, когда зло распространилось до потопа? Да, если не будет государственности, то наступит анархия, во время которой крайне трудно будет людям выжить. Знаете, что такое анархия? А? Тогда было государство, была государственность, хоть какая-никакая. Теократическое государство было, во главе которого Бог все-таки стоял. Да, государство Израиль существовало. Да, анархия – это отсутствие государственности, отсутствие каких-то законов. Да, поэтому, друзья, любое правительство лучше, чем отсутствие правительства. Любое, какое бы оно ни было, да, диктатор, там, людоед, да, но любое правительство, оно всегда лучше, чем отсутствие такового. Ключевое место государственности, Римлянам 13 глава, апостол Павел. Писал очень важные вещи. Римлянам 13 глава. Открывайте, пожалуйста. Римлянам 13 глава. Павел писал это послание, когда у власти уже был Нерон. Да, еще гонения на христиан не были начаты, но все к этому шло. Да, нечестивейший, да, человек, да, нечестивейший император Рима. Смотрите, первый стих. Да, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Существующие же власти от Бога установлены. О чем это говорится? Бог учредил институт общественного управления. Да, Бог учредил институт общественного управления. И поэтому, друзья, всякая власть на земле, она существует по воле Божией. Только потому, что на это есть воля Божия. Это задумка Бога, государственность, власть. Да, при этом мы должны понимать, что это не означает... Всякая власть от Бога. Это не означает, что Бог одобряет все, что совершают правители. Не об этом здесь речь. Бог не одобряет многие вещи, что совершают правители. Да, Бог, например, против чего? Что совершают многие начальствующие. Взяток. Как это сейчас называется? Коррупция. Ага. Бог против коррупции. Бог против... Насилие какого? М? Против народа насилие. Ага. Диктаторов таких, да? Так, еще против чего Бог? М? Против кого? Каких? А, гей-парадов. Против лжи. Аборты. Ага. То есть Бог не одобряет этого. Но мы должны понимать, что власть, которая над нами, она существует только потому, что на это есть воля Божия. Но при этом мы, опять же, должны всегда помнить, что любая человеческая власть, она несовершенна, как несовершен любой человек. Давайте коротко остановимся на задачах. Задачи правителей и политиков. Задачи. И прежде чем напрямую к задачам их перейти или к целям их перейти, я хочу обратить внимание, что у любой власти есть две стороны. Одна положительная, другая отрицательная. Например, положительная сторона власти какая? Ага, есть возможность влиять, да, оказывать сильное влияние. Если, например, кто-то из нас, сидящих, да, очень сильно не захочет, чтобы там, в России принимались законы, связанные там, с сексуальными меньшинствами, да много у нас возможностей на это? А? У нас нет. Да? А у президента? Да от него, да, практически там на 90% это зависит. Да, у него много возможностей. Да, то есть положительная сторона власти, власть дает человеку множество возможностей. Да, влияние на людей, влияние на общество, принятие законов и так далее и тому подобное. Но есть у власти и другая сторона. И другая сторона, она напрямую связана с сердцем человеческим, которое у подавляющего большинства начальствующих, да, царей или президентов, остается лукавым и крайне испорченным. Да. Отрицательная сторона власти является в том, что власть для людей становится источником сильнейших искушений, связанных с чем? С чем эти искушения связаны? Для людей, которые во власти. Личное обогащение. Да, люди пользуются властью, чтобы лично обогащаться. Да, причем это было всегда, во времена всей истории человечества. Да, люди пользуются властью, чтобы иметь славу от людей, человеческой славы. Да. Идолы. Да, власть становится идолом. Да, при этом мы должны понимать, что быть во власти очень-очень нелегко. Очень нелегко. Когда-то наш президент Владимир Владимирович Путин сравнил свое президентство, помните, с чем? А? Да, мне нравится его сравнение. Да, это действительно во многом так. Раб на галерах, который прикован. Да, он прикован цепью, да, он не может покинуть эту галеру. Да, когда галера будет тонуть там от огня вражеского, да, раб этот пойдет на дно вместе с этой галерой. Да, это большинство политиков, они в таком состоянии. Да, они напрочь связаны, да, со своим положением, со своей страной, которой они управляют. У них отсутствует, у большинства из них, по крайней мере, отсутствует личная жизнь. Да, когда мы говорим о политиках, мы говорим о людях публичных. О людях публичных. Да. Их личная жизнь, она вот под микроскопом. У них отсутствует эта личная жизнь, по сути. Это действительно очень тяжелый груз быть во власти. Да, но при этом быть во власти очень популярно по причине, как мы сказали, уже вот таких искушений. Возможностей, да, личного обогащения, славы человеческой и другого. Да, вот две стороны власти. Да, и давайте теперь к задачам вернемся. Задачи правителей и политиков. Да, Римлянам, 13 глава, 3-4 стихи. Давайте прочитаем со второго стиха. Первым мы прочитали с вами со второго стиха, чтобы понять продолжение фразы. «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Да, очень важный момент, который нам поможет понять, для чего власти установлены. Посмотрите, Бог, установивший институт государственного устройства, ставит перед властью конкретную задачу. Какую? Поощрять и поддерживать добро, ага, и не допускать и наказывать, да, распространение зла. Да, не допускать распространение зла. Поощрять добро, не допускать распространение зла. Так вот, любой представитель власти, будь то президент, мэр, судья, там, депутат Государственной Думы, является кем? Божьим слугой. Является Божьим слугой. Сам даже не подозреваю часто об этом. Да, но он является Божьим слугой. В том смысле Божьим слугой, что он должен исполнять те задачи, которые поставлены перед властью Богом. Он может не знать Бога лично, но официально все равно он остается здесь, да, в какой-то стране, представителем Бога. Давайте вспомним пример Давида. Кто такой Давид? А до того, как он стал царем, кем он был? Ага, пастухом был. А с того времени, как он стал царем над всем Израилем, до того момента, вот между моментом, как он стал царем над всем Израилем, от того момента, когда он был помазан на царство, сколько времени прошло? А? Почти 15 лет. Да, 16 глава 1 царств, когда Самуил пришел в дом Иессея и помазал Давида на царство. Да, после этого история с Голиафом, потом он в царский дом вошел, дружба с Иоаннафаном, пел песни Саулу, от которого Бог уже забрал Дух Божий, и его мучил злой дух от Господа. Да, и вот такой безумным царем стал Саул. Да, Саул метал в него копья, он уворачивался, а потом... Больше 10 лет, да, Давид бегал от Саула, будучи официально уже, с точки зрения Бога, кем? Царем. Он уже был помазан на царство. Да, и он верил. Да, вера помогала ему выжить во всем этом. Да, он верил, что придет время, и Бог даст ему это царство. Но пока, юридически кто оставался царем? Саул. Саул. Так вот, Давид на протяжении всего этого времени, пока он бегал от Саула, постоянно обращался к злому Саулу, как к Господом помазанному царю Израиля. Да, и когда несколько раз было, да, когда люди, сподвижники Давида, говорили: «Давид, посмотри, Бог Саула тебе в руки предал, убей его!» Что Давид им говорил? Нет, Бог помазал его на царство, да? Бог его и снимет, да? Но моя рука не поднимется на помазанника Божьего. Да, вот как Саул относился, как Давид относился к Саулу. Он никому, ни сам не причинил вред царю, да? Никому не позволял причинить вред. Возвращаемся в послание к Римлянам. Возвращаемся к посланию к Римлянам. Еще раз. Как слуги Божии, начальствующие к чему призваны? Начальствующие призваны делать добро. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Людям для добра. Делать людям добро. Тем людям, которые находятся под ними, под их властью, да, они призваны Богом делать добро. Они призваны заботиться о безопасности людей, об их спокойствии и благополучии. да, начальники, да, власти призваны беспокоиться, заботиться о безопасности людей, о спокойной жизни, чтобы люди спокойно жили, да, чтобы было благополучие, чтобы было что кушать им, да, где жить, чтобы было, во что одеться, чтобы было. Да, это задача политиков, власти. А если кто-то нарушит закон государства, да, какая задача власти? Власть должна наказать преступника в соответствии с этим законом. Да, если хочешь, чтобы власть к тебе хорошо относилась, чего не делай, пишет Павел. Не нарушай законов, не делай зло, да, а делай добро. А в чем добро? В чем добро? Давайте посмотрим, в чем добро. Быть покорным высшим властям. Да, но здесь мы, у нас вызывает трудность, не у нас даже, а у власти, у политиков. Посмотрите, они призваны поддерживать добро, поощрять добро, наказывать зло. Да, и тут всегда возникает проблема с определением, что добро, а что зло. Да, судя с тому, что написано в Священном Писании. Да, если Бог установил власть, да, институт власти, то кто только один имеет право определять для власти, что добро, а что зло? Только Бог имеет право. Да, и мудр тот начальник, да, который определяет добро и зло с точки зрения Божьей позиции, с точки зрения Слова Божьего. Да, но, к сожалению, мы видим-то совсем другое. Законы издают люди, и очень часто люди идут против Бога, и законы, да, в законах, да, часто называется добро, называется злом, а зло называется добром. Угу. Да, и тут, да, из истории человечества мы видим, что если власти не утверждают вверенным им государству добро с точки зрения Бога, да, то государство слабеет, да, и в итоге просто, да, Бог его уничтожает. Да, мы знаем много примеров таких государств. Если почитать книгу пророка Даниила, да, как Дима предлагал. Да, много государств, которые Бог, да, поставил. Да, насадил эти государства, да, с определенной целью. Да, но когда в этих государствах принимались законы и внедрялось все с точностью да наоборот, да, государства слабели, да, и с ними происходило то, что люди не могли даже представить, что с этими государствами может произойти. Римская империя. Да, люди думали, что это будет вечно стоять она. Настолько сильной была империя. Да, но когда в этой империи зло стало добром, когда на государственном уровне люди, не стесняясь, просто вот сексуально разоротились, да, Бог сделал так, что эту сильнейшую империю захватили племена варваров, которые с севера пришли. Да, поэтому вот если власти не утверждают добро с точки зрения Бога, то государство будет слабым. Государство будет слабо. Америка стала самым сильным государством в мире к началу 60-х годов. Да, самым сильным, да, самым влияющим на всю мировую систему. По одной только причине, да, что государство, власть, она утверждала библейские ценности. До 60-го года, до 61-го года в Америке в школах было обязательное изучение Библии. Дети с детства изучали Библию, потому что это было принято государством как закон. С 61 года, когда Кеннеди, которого застрелили, отменил, заботясь о правах человека, у нас много что делается нехорошего, да, под прикрытием заботы о правах человека. Да, отменил, все сразу покатилось. За один год в Соединенных Штатах Америки число убийств выросло на 800%, в 8 раз. Число изнасилований на 1000%, в 10 раз выросло. Представляете? За год после отмены обязательного изучения Библии в школах. Да, из того времени Америка катится все слабее и слабее становится. Посмотрите, как дело обстояло в Израиле. Второзаконие, 17 глава. Каждый царь Израиля, который заступает на царство. Второзаконие, 17 глава, 18-20 стихи. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Что должен был делать царь Израиля, который сядет на престоле? Он должен взять свитки закона Торы у священника и собственноручно переписать весь закон. А потом в течение всей жизни своей, всего правления своего, читать и перечитывать, чтобы знать закон. Но главное, две цели. Какие? Первая цель. Чтобы он научился бояться Бога. Чтобы он научился бояться Бога. Невозможно научиться ходить в страхе перед Богом, если ты не изучаешь Библию, если ты не познаешь Бога, если ты не знаешь Бога. Чтобы он управлял страной в страхе перед Богом. Это первое, да. А вторая цель какая? Чтобы его сердце не надмевалось над теми, кем он управляет. Чтобы он не думал, что, став царем, он стал выше всех, что он стал пупом земли. Чтобы он помнил, да, что он ничем не лучше тех людей, кем он управляет. Да, просто на какое-то время Бог его поставил над этими людьми. И в этом нет никакой его заслуги. И только царь, который изучает слово и который живет по слову, да, он сможет быть таким, быть в страхе, ходить в страхе перед Богом, управлять страной так, как хочет Бог, и при этом не надмеваться, не возвышаться над людьми. Быть таким же, как все те, кем он управляет. И тогда какая будет страна? Какая страна будет у него? Да, успешная. Тогда он и страна будет успешной и благополучной. Да, будет в стране благополучия. Да вот, что касается задачи политиков. Давайте еще об ответственности политиков поговорим. Ответственность политиков, ответственность властей. Некоторые основные моменты. На некоторых основных моментах остановлюсь. Да, помним, искушение сильное у властей, да, поэтому первая заповедь, которую я к ним отнес бы, да, исход 20 глава, 15 стих. Чего нельзя делать власти? Исход 20 глава, 15 стих. Не кради, да, не кради, просто и ясно. Посмотрите Евангелие от Луки. Давайте откроем Евангелие от Луки. Очень интересное место. Третья глава. Иоанн Креститель, да, крестит людей, которые приходят к нему. Да, крестит в покаяние. Да, в покаяние в грехах своих. Да, и вот разные люди к нему приходят. Да, в том числе люди, которые связаны, напрямую связаны с властью. Давайте посмотрим. Луки, 3 глава, с 12 по 13 стих. Пришли и мытари креститься. Кто такие мытари? Сборщики налогов. Кто такие мытари у нас? Нет. Налоговая инспекция. Да, налоговая инспекция. Налоговой полиции сейчас нет. Налоговые инспектора. Сборщики налогов. Итак, и сказали ему: учитель, что нам делать? Да вот они пришли, крестились, покаялись в грехах своих, и теперь говорит: а как нам сейчас жить? Вот что говорит им Иоанн. Да, налогоинспектора, представители власти. Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Что делали мытари? Они ходили, брали, римский налог такой, налог израильский такой, да, вот этот налог такой, так, а вот это вот сюда. Да, вот это вот сюда, нам-то жить надо. Почему их ненавидели? Не потому, что они налоги собирали, да, а потому, что они сверх налогов, еще за счет поборов, да, жили сами, да, обирали людей. Да, и он сказал им: делайте только то, что вам положено делать. Собирайте налоги на основании закона государства. Дальше, 14 стих. Спрашивали его также и воины. Да, воины, тоже представители власти. А нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Никого не обижайте, это не забирайте деньги силой. Да, посмотрите, что должны делать воины? Довольствуются чем? На что жить? На зарплату. Что должны делать налоговые инспектора? Жить на зарплату. Что должна делать власть? Не красть. Да, это значит жить на зарплату. У президента нашего есть зарплата. Да, у премьер-министра есть зарплата. У депутатов Госдумы есть официальная зарплата. Да, так вот, Слово Божие говорит: не кради, живи на что? На зарплату. Да, живи на свою зарплату. Ответственность власти. И не требовать от людей больше того, что от них положено по закону. Да, еще давайте посмотрим. Исход, 20 глава, 17 стих. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, ни раба его, ни рабыни, ни вола, ни осла, ничего, что есть у ближнего твоего. Не желай ничего, что есть у твоего ближнего. Да, очень важная заповедь, которая побуждает человека контролировать, что контролировать? Свои желания. Контролируй свои желания, чтобы они не двигали тебя на преступные пути. Контролируй свои желания. Да, не желай обогатиться за счет соседей. Да, за счет соседних стран. Да, не желай обогатиться. Кто историей из вас интересуется? Рома нет сегодня? Влад. Влад, скажи, пожалуйста, войны по каким причинам чаще всего начинаются? Ага. Ага. А политики это во что облекают? Ага. Да-да-да, права человека. Да. А на самом деле? Финансы. А на самом деле финансы, да. Друзья, все войны, практически все войны, да, они начинаются только потому, да, что те, кто во главе стоят, да, хотят обогатиться за счет соседних государств. Не желай того, что есть у твоего ближнего. Не обогащайся за счет него. Кроме этого, это заповедь, да, чему нас учат. Живи как? Посредством. Живи посредством. Ну ладно, и когда нас это касается, у нас сразу такое понятие кредиты, да? Взять взаймы на что-то. Давайте это перенесем на политиков. Что значит для политиков жить по средствам? Дима, давай, финансист великий. А? Кто у нас финансовый учился или закончил? Аля, где Аля у нас? Так, Тани сегодня нет. Ну? Ну, я задал вопрос. Что значит для политиков, для страны жить по средствам? Что? Жить за счет ВВП. Проедать ВВП. Не выпускать денежные знаки, рубли, в нашем случае, не обеспеченные товаром, например. Да, например, знаете, в Соединенных Штатах, Захар, сколько в Соединенных Штатах госдолг? Чего? Триллионов долларов. Мы в рублях это даже не посчитаем, сколько это будет. Мы не представим себе в рублях, сколько это будет. 14 триллионов долларов выпущенных бумажек, которые не обеспечены никаким товаром. Товар не произведен, а бумажки напечатаны, на которые можно покупать. Понимаете? Государственный долг, такое понятие есть. Да? Так вот, ответственность политиков, чтобы в стране не было такого понятия, как дефицит бюджета. Макс, вот тоже нет, он бы нас просветил, он в Минэкономике работает. Чтобы не было дефицита бюджета. Чтобы расходы, которые тратит страна, да, не превышали доходы, которые страна получает. Да, это ответственность политиков, которые выходят вот из этой заповеди. Не желай того, чего у тебя самого нету. Живи посредством. Да, кроме этого, давайте на землю я вас опущу немножко. Да, ответственность политиков какая? Оказывать сострадание и заботу малоимущим. Да, Света, это для тебя сейчас я скажу. Государство должно заботиться о бедных и нищих. Государство должно заботиться о бедных и нищих. Давайте посмотрим Второзаконие. Второзаконие. Книга Второзаконие. 15 глава. Напомню вам, что Второзаконие, да, это второй раз Моисей повторяет закон для людей, которые вышли из пустыни, которые готовятся уже к овладению землей, и которые были еще маленькими, когда первый раз у горы Хариф, да, Бог говорил закон через Моисея. Да, повторение закона для них. По сути, сейчас Моисей более подробно, вернее, Бог через Моисея более подробно народу израильскому объясняет закон государства Израиль. Как им жить, когда они войдут во владение землей? Итак, Второзаконие, 15 глава, 7-8 стих. «Если же будет у тебя нищий, кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Государство, да, должно заботиться о бедных нищих. При этом мы должны понимать, что в стране всегда будут нищие. Да, и при этом не все нищие стали нищими. По какой причине, Свет? Или все? По своей лени? Или по своей глупости? Нет? Не все? Да, не все люди стали нищими, да, потому что они ленивы и не хотят работать, как некоторые думают. Да, разные причины бывают. Да, разные причины. Да, и поэтому государство, оно обязано заботиться о нищих. Да, кроме этого, давайте чуть ниже прочитаем Второзаконие, 24 глава, 14-15 стихи. Второзаконие, 24 глава, 14-15. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих, или бы из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха. Да, интересно, о чем здесь речь? О заработной плате. Да, государство, власть должна заботиться, чтобы люди вовремя получали заработную плату. Да, слава Богу, в нашей стране это есть. У нас в Уголовном кодексе есть статья, что за задержку заработной платы, да, начальника, да, не просто штрафуют, могут в тюрьму посадить. Да, это ответственность государства, друзья. Книга Экклесиаст 5.8. Экклесиаст 5.8. Интересное здесь место. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Какова ответственность царя или ответственность лидера государства? Заботиться о стране, а не о своем кармане. Заботиться о стране. Да, вот благословение для страны, да, когда ей руководит человек, который заботится о своей стране, который переживает за свою страну. Дальше очень важная ответственность. Книга Притч. Притчи, 29 глава, 4 стих. 29.4. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Да. Правосудием утверждает землю. Правосудие – это справедливость. Начальствующий должен быть каким? Справедливым. Должен быть справедливым. Тогда государство будет крепнуть. Да, если президент справедливый, государство будет крепнуть. Если президент одинаково относится ко всем людям, по справедливости, да, страна будет крепнуть. А жадный до подарков, что делает со страной? Разоряет ее. Да, разоряет ее. Жадный до подарков разоряет ее. Да, здесь такой контраст. Да, либо ты делаешь по справедливости, да, либо ты делаешь, да, что-то больше и лучше делаешь для тех, да, кто тебе, да, чем-то обязан, что-то тебе дает. Да, еще в 29 глава притч, 14 стих. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Очень важно, да, при этом очень редко это мы встречаем среди политиков таких людей. Да, политик или президент, или начальствующий, каким не должен быть? Не должен быть лицеприятным. Он не должен быть лицеприятным. И еще последний момент об ответственности власти. Притчи, 25 глава, 4-5 стих. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». Да, это тоже относится к ответственности властей, начальствующих. Какова их ответственность? Да, выбор советников. Да. А начальствующие отвечают за то, кто им дает советы. Благословением для страны что будет? Что будет для благословения для страны? Если у нашего президента какие будут советники? Праведные. Да, если у президента будут праведные советники, значит, это будет благословением для всей страны. Да, но кто себе выбирает советников? Он и выбирает.
Да.
Да, вот такие задачи и ответственность у людей, которые нами правят, нами руководят, издают законы. Но для чего мы это все здесь сказали? Для чего? Если люди, да, которые стоят у власти, да, которые являются Божьими слугами, и которым Бог доверил эту власть с целью поощрять добро и пресекать зло, не выполняют тех задач, которые ставит перед ними Бог, перед кем они будут отвечать? Или нам их надо свергать? А? Или нам возмущаться надо против них? Да, Бог им дал эту власть, да, Бог определил им круг задач, их ответственность, и если они не исполняют это, друзья, мало им не покажется. Да, а мы с вами сегодня об этом говорили только для одной цели, чтобы когда мы в следующий раз будем молиться о нашем президенте, да, да о любых начальниках, о любых властях, о чем нужно в том числе молиться? Чтобы они исполняли то, что должны исполнять. Чтобы они это исполняли, чтобы они осознавали свою ответственность в управлении страной. Да, и чтобы они управляли страной так, как должны управлять, потому что они Божьи слуги. Поощрять добро и пресекать зло. Ну и теперь, конечно, давайте остановимся на библейском отношении к политике. Как нам с вами относиться к политике и к политикам? Мы многое знаем хорошо. Да, 1 Тимофея. Открываем 1 Тимофея. Ключевое место. Как нам относиться? Первое, что нам надо делать, что? Молиться. 1 Тимофея 2:1-2. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Молиться о начальствующих. Да, молиться о чем? Чтобы Бог производил в них свою работу, чтобы они управляли страной по принципам Слова Божьего. Вот об этом, во-первых, молиться. Кроме этого, посмотрите, о чем молиться. Молиться о том, чтобы в нашей стране какая обстановка была. Чтобы проводить нам жизнь какую? Представьте себе, что наша страна в состоянии войны с кем-то. Жизнь можно назвать тихой и безмятежной? Нет. О чем молиться? Чтобы они так управляли страной, начальствующие, чтобы в стране была стабильная и спокойная обстановка. Да. Без потрясений, без революций, без войн, чтобы была стабильная и спокойная обстановка, чтобы у нас жизнь такая была. Если нет такой стабильной и спокойной обстановки в стране, то верующим трудно вести жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. В периоды политических и социальных потрясений представляются для верующих представляются многочисленные возможности умереть за Христа. Но жить со Христом и жить для Христа в это время для верующих становится крайне трудно. Да, умереть-то легко в это время. Да, кстати, бы церкви нашей сходить туда, Жень. Как-то договориться надо, да, вот с историком. Да, это отрезвляет. Вот, поэтому надо молиться об этом, чтобы наши политики, да, наши руководители страны, Да, чтобы они управляли страной так, чтобы жизнь была в стране спокойной и стабильной. Да, кроме этого, что надо сегодня делать? Сегодня что надо делать? Голосовать. Мы, друзья, являясь гражданами страны, мы должны быть активными ее гражданами. Мы должны голосовать. Мы должны участвовать вот в этом голосовании, друзья. Голосовать. И за кого голосовать? А как решить? Достаточно этого? Сначала информацию собрать. Да, а что в информации искать? Список кандидатов, список партий. Да, что там искать? Угу. Кто в наибольшей степени близок к библейским ценностям? Вот то, о чем мы с вами говорили, задачи политиков, ответственность власти. Вот кто в наибольшей степени близок вот к этим ценностям, да, за того надо голосовать. Да, не на словах, а на деле. Да? Знаете, друзья, нужно интересоваться политикой, да, особенно в преддверии выборов. Да. Но интересоваться политикой не через телевизор, да, а интересоваться в интернете, да, независимые какие-то сайты. Да, смотреть на этих людей, да, чем они живут, да, какие там ценности они отстаивают. Да, потому что подавляющее большинство людей во всех странах мира, да, голосуют, знаете, за... Я даже не за кого, а за что они голосуют. Они голосуют не за конкретных людей, потому что они людей не знают. Они голосуют за тех людей, которым им представили пиарщики. Вот пиарщики сделали образ человека и дают картинку, вот обертку этого образа. Вот подавляющие 99,9 людей голосуют не за человека, а за образ, который им представили средства массовой информации. А нам с вами нужно готовиться к выборам, да, и узнавать, что это за человек. А сейчас, в век интернета, это довольно просто сделать, потому что люди, которых вы сегодня увидите, лица людей, это публичные люди, и о них информации. Столько информации о них. Да, и надо только эту информацию профильтровать. Да, и посмотреть, да, какие же ценности он отстаивает, да, чего он хочет, к чему он стремится. И голосовать. Но некоторые спросят, да, зачем же все-таки голосовать? Если. Что там у Димы Даниила написано? Да, что там у Даниила? Зачем голосовать? Даниил, 2 глава, 20-21 стих. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето». Лето – это эпохи, исторические эпохи. «Низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». 4 глава Даниила, 14 стих. «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». 29 стих. «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Зачем голосовать, друзья? А? Зачем голосовать? Друзья, Бог, знаете, есть разные системы государственного управления. Да, есть монархия. Что такое монархия? А? Царь, да. Приветствует царь, да. Царь, ага. Передает по наследству, да, ребенок встает. Там не надо голосовать. Да, есть какой еще? Система управления государственного. Демократия. Да, демократия есть. Да. В демократии что происходит? Люди выбирают, люди голосуют. Да? Так вот, тот человек, кто должен управлять страной, его кто ставит? Его ставит Бог. Но через кого он это делает? Через нас, которые идут и голосуют. Которые идут и голосуют. Да, через людей он это делает. Люди начинают голосовать. Когда в Соединенных Штатах президентом выбрали Барака Обаму, нечестивейшего человека, я говорил со многими верующими, они в ужасе были. Они не могли в голове вместить, как, мы не понимаем, как христианская Америка могла выбрать себе в президенты такого нечестивого человека. Но выбрали, да, потому что многие верующие, они не пошли голосовать. Да, а многие нечестивые, которые раньше не голосовали, наоборот, пошли голосовать. Да, многие афроамериканцы, которые никогда не голосовали, когда увидели родственник, да, пошли голосовать за него. Да и так далее и тому подобное. Да, но Бог определил, что Барак Обама будет президентом. Но Бог работал через сердца людей. Да. Люди отдавали свои голоса. Нам надо голосовать, друзья. Нам надо голосовать, нам надо интересоваться политикой. Но кроме этого, даже если мы проголосовали за одного, а выбрали в результате другого, да, в стране, наша ответственность исполнять законы страны. Да, мы просто обязаны исполнять законы страны. 1 Петра, 2 глава, с 13 по 16 стих. 1 Петра, 2 глава, с 13 по 16. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Посмотрите, праведная жизнь христиан по закону страны – это и есть делание добра, о котором говорит Петр. Да, когда мы, христиане, исполняем, да, законы страны, живем по законам страны, это и есть делание добра. И этим мы заграждаем уста невежественных людей. Да, которые придут и будут к нам претензии предъявлять, а мы скажем, а что мы плохого сделали? Мы все законы нашей страны исполняем. Да, им нечего будет сказать. Но, конечно же, есть исключения. Да, если законы страны противоречат Слову Божьему, да, или побуждают верующих быть в непослушании Богу, то, конечно же, только в этом случае мы не должны их исполнять. Не должны. Да, так, как произошло в Деяниях апостолов, в 4 главе. Да, кого нам больше слушать, сказали апостолы? Вас, Синдрион, религиозных лидеров страны, которые запрещали им проповедовать о Христе? Или мы будем больше слушать Бога, который нам ясно сказал, идите и научите все народы? Да, когда мы говорим об исполнении законов страны, в которой живем. Да, вот о чем следует здесь сказать особо. Послание к римлянам, 13 глава, 6-7 стихи. «Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Наша ответственность. Причем здесь говорится об ответственности не только людей, которые являются гражданами страны, но и людей, которые живут в стране, но не являются ее гражданами. Да, что нужно делать? Платить положенные налоги. Платить все положенные налоги. Почему? Ага, да, каждый человек, проживающий в какой-либо стране, обязан своей безопасностью, обязан государству, и поэтому должен нести определенные обязательства по отношению к государству. То есть нас государство охраняет, обеспечивает нашу безопасность. Да, помним, если бы не было государства, что бы было? Анархия была бы. Да, кроме этого, да, мы, простые люди, обязаны государству большим количеством услуг, которые были бы для нас недоступны, если бы государства не было. Скажите, какими услугами государства вы пользуетесь каждый день? Автобус, который почему ездит? По дорогам ездит. Да, есть дороги, есть общественный транспорт, еще что есть. Я смотрю, вы все чистые сегодня сидите, умытые. Да. Что у вас дома из кранов течет? Вода. Почему вода течет? По трубам, да? А почему она течет? Потому что государство есть. Потому что есть государство. Если бы не было государства, ничего бы, никаких благ цивилизации, которая нас окружает, не было бы. Просто не было бы. Не существовало. Поэтому абсолютно нормально, друзья, если мы с вами пользуемся всеми этими благами, ходим по дорогам, ездим в общественном транспорте, да, умываемся каждый день, пользуемся электричеством, мобильной связью пользуемся. Нормально, если мы этим всем пользуемся, мы не должны отказываться принять на себя соответствующую долю ответственности и платить. Сколько платить надо? Кто тут бухгалтер? Сколько? 13%. Да, платить 13%. Да, это обязанность. Да, любого человека, проживающего на территории страны. Кроме этого, с налогами закончили, это понятно. Экклесиаст 10.20. Сейчас заканчиваем уже. Экклесиаст 10.20. То, что во все времена очень популярно у людей, но то, что мы не должны делать. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою. Да. Чего мы не должны делать? Мы не должны злословить начальствующих. А если кто-то злословит присутствие нашем? Объяснять, да, и показывать свою позицию, да, что это грех, потому что об этом говорит Библия. Бог запрещает злословить. Да, но при этом одно место я прочитаю, и мы выведем с вами принцип нашего отношения. Книга Даниила, 3 глава, 17-18 стих. Когда Навуходоносор поставил истукана золотого, и было приказано всем поклоняться ему. Даниил 3 глава, 17-18 стих. Седрах, Месах и Авденаго сказали Навуходоносору: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Какой принцип отношения к власти? Ага. Да, мы должны уважительно возражать власти, да, когда власть делает зло с точки зрения Слова Божьего. Да, если власть делает зло с точки зрения Слова Божьего, мы должны продолжать уважать власть, оказывать власти честь, но возражать. И говорить открыто власти, что говорить? Свою позицию. Да что мы так поступать не будем. Как бы мы тебя, власть, там, кто еще, не уважали. Да, в Библии написано вот так. Мы будем жить в соответствии с тем, что написано в Библии. Потому что над нами есть более высокая власть. Уважительное возражение. Ну и последняя популярная тема, в которой большая путаница. Немножечко поговорим о патриотизме. Патриотизм. Должны ли, друзья, мы быть патриотами своей страны? Нет, патриотами. России, где живем? Я хочу прочитать вам цитату одного очень известного человека, произведение которого мы в школе еще читали. Лев Николаевич Толстой. Да вот что он написал о патриотизме. Патриотизм – это чувство безнравственное, потому что вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководствующимся своим разумом, всякий человек под влиянием патриотизма признает себя сыном своего отечества, рабом правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести. Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто у власти. Тут трудно что-либо добавить. Да вот что такое патриотизм. Это безнравственность. Безнравственность. Да, и причем это грех. Потому что, как Лена говорила, Филиппийцам 3.20. Наше жительство, там слово жительство, наше гражданство. Да, мы граждане небес. У нас одна родина. И мы можем быть патриотами только одной страны. Да, невозможно, тут на земле невозможно быть патриотами двух стран. Либо ты патриот какой-то той страны, либо там какой-то. Да, как только мы станем патриотами нашей земной родины, мы не сможем быть патриотами нашей небесной родины. Да, поэтому, друзья, коротко о патриотизме. Да, мы патриоты, да, Царства Небесного. Да, и на этом точка. Мы любим Россию, мы любим россиян. Мы будем жить в повиновении властям, будем подчиняться властям, будем чтить власть, уважать власть, будем молиться за власть и будем проповедовать Евангелие, да, тем, кого пошлет нам Бог или к кому пошлет нам Бог. Если это власть, будем власти проповедовать. Да, ближним своим будем проповедовать. Даже если нам будут запрещать, мы будем проповедовать. Но будем помнить, что существующие власти от Бога установлены. Да, и поэтому мы будем признавать, да, что над нами власть, которой дана власть именно Богом, это благо для нас. Даже если власть нечестивая, это все равно благо для нас. Потому что лучше иметь над собой власть, чем не иметь никакой власти. Да, и будем прославлять Бога, относясь к власти так, как хочет Бог. Аминь. Помолимся, друзья. И на избирательные участки. После обеда и после урока. Господь и Бог наш, мы славим Твое святое имя. Ты царь царей. Ты Бог, который установил институт государственной власти. И ты понимаешь, что без этой власти крайне сложно человеку жить на земле. Даже, наверное, невозможно жить на земле, потому что наступит анархия, и зло возобладает, как когда-то это было уже до потопа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты установил эту власть, и мы благодарим Тебя, что Ты ставишь над странами президентов, Господь, начальствующих. Мы благодарим Тебя за это и просим Тебя, Господь, благослови, благослови. Мы очень хотим, чтобы в нашей стране у власти был человек, который боится Тебя, Господи. И мы молим Тебя о президенте нашем, о Путине, Владимире Владимировиче, Господь. Молим Тебя о тех людях, которых сегодня будут избирать в Госдуму, которая вот следующие 5 лет будет принимать законы, по которым нам нужно будет жить, Господи. Ты, пожалуйста, благослови, чтобы как можно больше из этих людей, они имели страх Твой, Господь, чтобы они были в страхе перед Тобой, чтобы они исполняли то предназначение, ради которого Ты наделяешь их сейчас властью, Господи, чтобы они поддерживали добро, с Твоей точки зрения добро, Господь, и чтобы они препятствовали распространению зла, зла, которое для Тебя является злом. Благослови, Господь, чтобы у нас в стране были вот такие люди у власти, и чтобы те законы, которые не угодны Тебе, которые препятствуют распространению Твоего слова, которые ограничивают в чем-то церковь, благослови, чтобы вот новый состав Госдумы, чтобы вновь стал рассматривать эти законы, чтобы те законы, ненужные, неугодные Тебе, чтобы были отменены, Господь. А нас благослови тем, чтобы мы жили в послушании власти, в повиновении власти, чтобы мы жили по тем законам, которые устанавливает наша власть, Господь, чтобы мы были честными не только перед Тобой, но чтобы были честными и перед властью, Господь. Помоги нам платить все налоги, Господь. И помоги нам, и дай нам желание каждый день молиться о президенте, молиться о начальствующих, молиться о царях, Господь. Благослови, Господь, чтобы наши молитвы, да, они были по Твоей воле. И чтобы благодаря нашим молитвам жизнь в нашей стране была стабильная и спокойная. Чтобы мы могли проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте перед Тобой. Чтобы для нас было это не обременительно, Господь, чтобы у нас не было каких-то сильных потрясений в стране, Господь. Но благослови, чтобы вот ситуация в стране, которая будет складываться вот после этих выборов, чтобы она благоприятствовала нашему поклонению Тебе, чтобы она благоприятствовала распространению Слова по всей территории России. Благослови, Господь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывают со всеми нами. Аминь.